Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и протоиерей Сергий Бабурин, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, что в городе Гамбург. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, Лизавета. Приветствую вас, приветствую ваших замечательных слушателей. Мне кажется, что у вас не только самая многочисленная аудитория вашей студии, но и самая лучшая, потому что это люди, ищущие света, добра, святого в жизни. Поэтому всех вас приветствую и низкий всем поклон.
Спасибо большое за теплые слова. Мы хотели с вами поговорить сегодня о роли православной общины в жизни города Гамбург. Так можно сказать?
Да можно по-всякому сказать, да, можно и так.
Гамбург – город-побратим Санкт-Петербурга. У них на самом деле много общего. Это большие порты, это культурные центры. И храм, ваш храм, освящен в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Ну, вот вы как раз затронули тему партнерства двух городов. И во многом вот на этой волне партнерства наша община и родилась, потому что действительно существуют эти давние тесные связи. Наши города, они являются вторыми по величине, вторыми столицами, морскими столицами. И когда в свое время, в 2001 году, формировался наш приход, то, конечно же, это... связь была отмечена, и было решено, что святой, который будет покровителем нашей общины, тоже будет соответствовать этой идее. И отец Иоанн Кронштадтский как раз лучше всего подходил, потому что это священник, который жил и трудился недалеко от Санкт-Петербурга, в Кронштадте, часто бывал в Санкт-Петербурге, самый почитаемый, наверное, святой северной столицы нашей российской. И поэтому, опять же, вот было решено притянуть такую духовную ниточку между двумя городами. А потом получилось так, что именно в дни празднования 50-летия партнерских отношений между Гамбургом и Петербургом состоялось наше великое освящение, освящение нашего собора. Община началась очень бедненько, была очень маленькая для сначала. Это были люди, получатели социального пособия, сами очень бедные. И первое время арендовали помещение спортзала в лютеранском детском садике. Вот была очень скудная жизнь, но со временем Господь нам подарил большой собор в центре города, самый большой собор, собор Русской Православной Церкви в Германии, именно в нашем городе. Мы стали собственниками замечательного помещения. Вот. И освящение этого нового храма уже с иконостасом, уже после ремонта и реставрации совершалось в 2007 году митрополитом Кириллом, будущим патриархом Кириллом. И именно в дни празднования, и Гамбург-то тоже очень широко праздновал 50-летие партнерских отношений Гамбурга-Петербурга. Ну вот мы очень рады тому, что есть такая духовная нить, и я вижу, что эта нить довольно активная.
То есть история вашей общины началась в 2001 году, получается?
Да, да, конечно, мы можем говорить о неких предпосылках, но сам приход... организовался именно в 2001 году.
У вас скоро будет 20-летие?
Скоро, да. Готовимся потихоньку к этому событию.
А которого числа?
Это было в самом начале года. Это было в крещенские дни. Приехал отец Борис Благочинный из Северной Германии. Он основатель нашего прихода. И совершил первый молебен, собрав небольшую группу людей, водосвятный молебен. Вот с этой молитвы в январские дни 2001 года и началась наша община.
Вот вы сказали, Господь вам подарил храм. А как так происходит? Как Господь дарит храмы? Расскажите подробнее.
Ну, Он дарит все, что человеку потребно. Он и обещал это, что все остальное, что человеку потребно, приложится. Горячо молилась действительно община. И мы не просто служили в том помещении, которое не очень соответствует нашему представлению о храме. Конечно, мы вот на спортзале повесили иконы, и было хорошо, все-таки это было наше помещение. Мы могли собираться, когда мы хотим там. Но это была очень большая арендная плата. Фактически вся копеечка, которая собиралась, она отдавалась за возможность быть в этом помещении. Хотелось своего, хотелось возможности развиваться. Вот. И нашли прекрасный собор, который стоял пустым, сдавался под разные мероприятия, концерты, выставки. Некие религиозные группы периодически собирались в этом помещении. Принадлежал храм лютеранской церкви. И они сами подумывали о том, чтобы его продать, потому что иначе его пришлось бы реставрировать, заниматься активно, а уже необходимости в лютеранской церкви в этом соборе не было, несмотря на то, что он такое центральное местоположение в городе занимает. И начался очень сложный, долгий процесс о переговорах, о получении нами этой церкви. И мы с ужасом, конечно, думали о том, что сколько попросят наши братья во Христе за этот собор, понимая, что у нас ничего нет. Вот митрополит Кирилл тогда благословил эти переговоры. И когда мы уже пришли на финальную такую стадию, вдруг выяснилось, вот здесь вот начинается подарок, что лютеранской церкви не принадлежит земельный участок под церковью, потому что по какому-то очень древнему закону все храмы, которые находятся в сити, в центральной части города, они пользуются землей на правах бессрочной аренды, а земля принадлежит городу. А по другому закону, кто владеет землей, тот владеет и зданием. Невозможно продать здание без земли. И вот на этой финальной стадии, когда невозможно уже было идти, разворачиваться назад, никому из нас, участников, выяснилось, что лютеранская церковь продать нам этот собор не имеет права и не принадлежит юридически. И третий участник в переговоры вступил город Гамбург, великий ганзейский свободный город, которому было совершенно все равно, вот, продавать, не продавать. И нам просто продали земельные участки под церковью по рыночной стоимости. Это были небольшие деньги. Тогда, по тем временам, это все происходило в 2004 году, сделка. Это фактически была стоимость однокомнатной квартиры в Москве. И вот по этой цене был приобретен крупнейший в Европе собор. Ну, а сама Лютеранская церковь, она просто передала нам символически эту церковь за 1 евро. Вот. Поэтому, конечно, чудо. Очень часто можно встретить в интернете информацию о том, что вот русская церковь получила за евро храм. И не совсем люди понимают, как это так может быть. Вот в ситуации именно вот в таком вот неожиданном для всех повороте, который на финишной прямой выяснился. Вот. Ну, конечно, эта сумма тоже большая была за земельный участок, но здесь лично в этом поучаствовал тогда митрополит Кирилл, патриарх наш нынешний, и нашел благотворителя, который купил нашей общине этот земельный участок. И так мы стали собственниками собора. Теперь эта земля принадлежит Русской Православной Церкви. Поэтому я считаю, что это чудо, великое чудо отца Иоанна Кронштадтского, который так вот скор на слышание и нам активно помог и помогал потом, потому что нужно было ремонтировать храм, украшать его. У нас еще есть большой приходской дом, еще есть деревянный храм. Много всего есть, и все это его такие щедрые дары. И об этом важно сказать, потому что сейчас год 30-летия прославления Русской Православной Церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, поэтому мы с благодарной памятью эти щедрые дары батюшки Кронштадтского вспоминаем.
Я так понимаю, что это не первый случай, когда святой праведный Иоанн Кронштадтский помогает православным храмам в Гамбурге. И в начале 20-го столетия, когда Свято-Владимирское братство объявило сбор средств на храм в Гамбурге по всей России, Иоанн Кронштадтский один из первых откликнулся на этот призыв.
Да, вы знаете, это очень для нас ценная информация. И рассказал мне об этом митрополит Марк, который возглавляет Русскую зарубежную церковь в Германии. Он приезжал в 2007 году на богослужение по поводу освящения нашего собора и рассказал как раз о том, что в русском православном монастыре под Мюнхеном, в юрисдикции Русской зарубежной церкви, хранится банковский вексель с именем Иоанна Сергиева. Когда отец Иоанн Кронштадтский услышал о том, что братство Свято-Владимирское объявило сбор средств на храм в Гамбурге, он откликнулся один из первых. Мы знаем, что он был благотворитель щедрый, но для нас это очень ценная информация. Мы воспринимаем ее как то, что батюшка почувствовал, что ему потом придется много потрудиться в этом городе, и сразу же вот так поучаствовал. К сожалению, тот храм, это был Свято-Николаевский храм, было приобретено здание, был особняк куплен, в котором была организована домовая церковь, но со временем этот храм был утерян, он был продан, потому что братству уже было очень трудно и тяжело содержать тот дом, и он утерян был. Вот, ну, мы знаем, где он находился, у нас есть контакт с хозяевами, даже есть такая устная договоренность, что если вдруг они соберутся продавать, то мы будем первыми, кому это будет предложено. А там как Господь управит. Но для нас это тоже важное место, но не только связано в Гамбурге с именем Иоанна Кронштадтского, который поучаствовал финансово, но и с именем святейшего патриарха Тихона, который епископом молодым проезжал через город, когда был назначен в Америку на служение. Он остановился в Гамбурге, служил здесь литургию, ожидая парохода в Америку, и оставил замечательные слова, напутствие гамбургской общине, чтобы она росла, множилась и развивалась. Вот дальше красивая фраза: «как древо, благо всеннолиственное». Вот мы теперь себя таким древом воспринимаем.
Удивительно. А храм, он физически в стенах, он сохранился?
Конечно, храм, есть только упоминание о том, что он находился в верхнем этаже этого особняка. Конечно, там все перестроено, всякая память о том, что там был храм, уже нарушена внутри помещения, но сверху сохраняется большая круглая икона медальона на крыше этого особняка. Хозяева не снимают. Это икона Большая Святителя Николая. Вот память историческая о том, что там был храм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и протоиерей Сергей Бабурин, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, что в Гамбурге. Продолжаем разговор про храм в Гамбурге. Я смотрела фотографии в интернете. Вы знаете, на мой взгляд, он не выглядит как кирха. Он вообще не похож. Это вы его так преобразили, или он изначально был такой архитектуры, тяготеющей к востоку?
Ну, два слова, да, расскажу об архитектуре нашего храма. Действительно, он очень красив. Я всех слушателей, кого это заинтересует, призываю посмотреть на нашем сайте фотографии. Храм представляет собой смешение всех европейских стилей и имеет очень интересную историю, как задумка, как идея первого архитектора. Архитектор Лоренцо, итальянец, но который родился и вырос в Германии. И вот в начале 20 века у него был заказ от армянской общины, чтобы он спроектировал для них храм. Он был некоторое время, как бы стажировался в Тифлисе, поэтому был знаком с кавказской архитектурой. И вот он сделал такой интересный рисунок храма. Это, конечно, эклектика, смешение разных стилей, там и неороманский, и неоготический стиль одновременно присутствует, и элементы кавказской архитектуры. Он действительно совершенно нетипичный для севера Германии, но он очень всем понравился. Понравился в городе, когда его согласовывали. Очень вписался в лицо района, где должен был вырасти. Но потом возникл такой досадный момент, что армянская община посчитала, что все-таки он слишком большой, его будет дорого содержать, и отказались от строительства. Но архитектор смог убедить лютеранскую общину, чтобы построить храм, который больше соответствует восточной церкви, имеет большой алтарь, который был не нужен для лютеран. Но они решили вот именно воплотить эту идею архитектора. Наш храм, конечно, больше, если мы говорим о архитектурных стилях, тяготеет не к базилике, традиционному такому вытянутому помещению, а к ротонде, круглому. Для нас, для нашего взгляда, многие говорят, о, прям как в Святую Софию попадаем. Внутри попадаешь в такой большой световой круг, потому что по всему круговому движению большие окна, и всегда, даже в пасмурную погоду, она у нас частое явление в Гамбурге, в храме нашем очень светло. И поэтому мы уже рады были такой архитектуре. Было понятно, что воцерковлять ее будет не так сложно. Но со временем, когда Александр Николаевич Солдатов, на мой взгляд, это один из лучших иконописцев современности, согласился расписать наш храм, то он стал просто такой удивительной жемчужиной современного церковного искусства. У нас фресковый иконостас. Опять же, это особенность вот этого льющегося со всех сторон света. И фреска, она очень мягко отражает этот свет. И поэтому вот мы воплотили в нашем храме уже такую древнюю технику фрески. И продолжаем ею наш храм украшать.
То есть у вас роспись еще идет?
Да, вот мы сейчас как раз нам помог период даже период самоизоляции. Мы должны были закрыть храм, и в это время мы сделали такой вот грязный ремонт. Мы сбивали штукатурку и готовили еще большую площадь наших стен под следующие росписи. То есть получилось так, что нас это даже очень выручило. Период, когда мы должны были наш храм закрыть на период карантина. Так что надеемся в конце лета начать следующий этап росписи в нашем храме.
А следующий этап – это что?
Это будет, опять же, часть стен над иконостасом.
У вас есть какие-то благотворители, помощники, которые участвуют в этом?
Ну, сейчас с этим очень тяжело. У нас приход уже большой. Мы так, в общем, этот этап фактически своими силами пытаемся выполнить. Такого большого благотворителя, который бы мог на себя это взять, у нас нет.
Пытаетесь, наверное, успеть к 20-летию.
Знаете, если честно, давно уже не пытаемся ни к чему успеть. Просто делаем, чтобы это было хорошо. Потому что, когда мы пытаемся к чему-то успеть, мы думаем не о том, чтобы сделать это на века, а о том, чтобы успеть. Ну, да, мы хотим все успеть в нашей жизни многое сделать, но работы основные и главные мы уже делаем так, как они идут, чтобы было просто хорошо, было радостно, было на века. Даже если юбилей будет в окружении строительных лесов, нас это не смутит. Никого подгонять не будем.
Меня так воодушевили ваши слова, что даже позволило себе глубоко задуматься и мысленно оказалось среди лесов в вашем прекрасном храме на юбилей.
Мы как раз вот сейчас сняли на росписи, так что если вы приедете, будет опять обилие света, цвета. Вот и такой духовной радости.
Приехать-то, может быть, я приехала бы, кто же меня пустит? Расскажите, пожалуйста, раз мы этого коснулись, о том, как для вас, помимо вот росписи, как для вас проходит вот этот период пандемии, что для вас поменялось, как люди себя чувствуют психологически, как?
Ну да, вы простите меня, потому что, конечно, легко приглашать человека, когда он приехать не может. Вот сейчас пока границы закрыты, но мы очень гостеприимная община, мы любим принимать гостей, поэтому всех гостей со всех властей мы щедро всегда принимаем с радостью, приглашаю всех. Вот. И надеюсь, что скоро все-таки эти ограничения снимутся по передвижению нашему. Хорошо прошло это время, многому нас научило. Мы стараемся на все смотреть позитивно, через призму радости и уроков нашего Творца, Отца Небесного. Поэтому мы в этот период тоже очень многому научились. Ремонт – это, может быть, самый маленький плюс, который мы обрели. А самое главное, чему мы все научились, это ценить просто службу. Вдруг мы смогли это понять, что любая твоя божественная литургия, на которую ты пришел, она может быть последней в твоей жизни. И не потому, что ты скоротечен в своем бытии, а потому что просто закроют храм, и все. И ничего с этим не сделаешь. И мы очень четко это увидели, что, в общем, это реальность нашего времени. И у людей как-то сразу поменялось что-то вот в сердце. Потому что те службы, которые сейчас мы совершаем, люди приходят на них, я не нарадуюсь вот этому внутреннему чувству благодарности Богу за каждую службу, которая у людей вдруг возникла. И это, конечно, большой подарок нам всем. Ну, плюс к этому, конечно, мы многому научились как община, научились транслировать богослужение, бурно развили какие-то внутренние социальные сети. Наши батюшки стали тоже активно писать. Каждый день пытаемся, чтобы было хотя бы краткое слово от нашего духовенства через социальные сети. Вот, как бы совершенно об этом не думали, вот, но очень быстро всему научились. Это тоже, я считаю, такой большой для нас плюс. Ну, а дальше, конечно, вот, осмысляем, как все, думаем, к чему, что будет за этим. Но в то же время понимаем, что главное, что сейчас мы призваны радоваться тому, что есть возможность совершать богослужение дальше. В Германии сейчас уже многие ограничения сняты, богослужения могут совершаться свободно, соблюдаем дистанцию, это четко предписано государством. Конечно, мы, священники, служим без масок, вот, но прихожане должны стоять в масках. И мы каждый раз, обливаясь просто слезами, смотрим, как трудно прихожанам молиться в масках. Невероятно тяжело. Вот, поэтому как-то вот с большим сочувствием постараемся духовно поддерживать психологически. Ну, пока, к сожалению, этот мир остается у нас. Потому что может быть проверка, может быть и штрафы. И нам, конечно, важно сохранять какое-то доброе имя перед властями, не дразнить никого. Ну и потом мы понимаем, что все эти меры, которые предписываются нам, это не некие правила игры с государством в прятки. Мы делаем что-то, чтобы нас отстали. Мы понимаем, что это забота о здоровье людей. Господь миловал нашу общину, у нас нет ни одного заразившегося в приходе. Вот, но мы имеем огромные помяния к тех, кто болеет, тех, кто скончался. Эта болезнь унесла очень многих друзей нашего прихода в России. Поэтому мы, конечно, понимаем, насколько все серьезно.
А в Германии в целом ситуация с заболеваемостью такая же тяжелая, как в России? Или полегче?
Нет, нет, сейчас она довольно благоприятная. Есть, конечно, заболевшие, есть каждый день какие-то новые случаи, да, но в целом можно сказать, что это уже почти ушло как эпидемия, как пандемия. В Германии к этому уже относится спокойно. Ну, хотя вот мы видим, что с момента, как сняли ограничения, было несколько случаев, которые происходили в церквях. Заражений массовых. В одной баптистской общине, в одной лютеранской общине было массовое заражение. Вот. И поэтому сейчас очень присматривается к тому, как совершают богослужения разные религиозные общины. Государство присматривается к этому.
Можно сказать, что немцы в целом более дисциплинированы в плане соблюдения каких-то правил, тех же санитарных норм? Или они как все?
Ну, разные люди бывают. Но в большинстве своем, конечно, было очень много разъяснений разных специалистов, поэтому, в общем, народ принял это. Много было недовольств, много было несогласных, много было таких ковид-диссидентов, как сейчас принято говорить. Но в целом общество приняло это как некую такую вот вошедшую в жизнь новую меру. Здесь, в Германии, конечно, социальная сторона, и очень приятно, что государство очень много средств тратит сейчас для того, чтобы поддержать всех тех, кто пострадал в этот период. Это и фирмы, это и предприятия, это рестораны. В общем, любой человек может подать документы о том, что ему трудно. Да, идет поддержка, в общем, всем. Вот поэтому это необыкновенно радует. И у людей поэтому нет такого чувства депрессии. Да, пережили что-то новое и неожиданно. Как-то все почувствовали хрупкость этого мира. «Не надейтесь и на князя, и на сыны человеческие». Вот прозвучало как-то с особой силой это. Ну, а в целом какое-то настроение сейчас хорошее у людей.
Я помню какое-то приятное удивление дальней, не близкой знакомой, которая работает художницей просто где-то на набережной и даже не имеет немецкого гражданства, и вдруг получила, по-моему, 4000 евро выплату от государства в виде поддержки, потому что, да, вот, ну, как индивидуальный предприниматель, пострадавший от пандемии.
Да, очень много вот разные фонды, много статей, по которым поддерживают людей, многодетным всем. Вернее, не многодетным, а просто поддержка на детей. Каждый, кто в Германии получает детские деньги, Он сейчас 300 евро еще дополнительных средств получает, не делая при этом никакого заявления, автоматически. То есть вот таких моментов очень много, это приятно, что государство все-таки помнит, что оно существует для того, чтобы людей поддерживать, заботиться о них.
Ну да, государство для людей, а не наоборот. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская и протоиерей Сергий Бабурин. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».